Воротясь на Москву, Иван не забыл своего обещания. Побывал у Алексея Адашева. Тот жил уж не в Китай-городе у отца, а как царский постельничий устроился в самом Кремле, по правую руку Ресположенских ворот, по левую сторону которых темнели тюремные срубы с потайными подземельными тюрьмами, мешками каменными. Ворота же представляли из себя две высоких башни. Первая — Собакина по прозванию, по эту, другая — по ту сторону Неглинки реки. Обе башни были соединены крытым мостом с бойницами поверх покрытия. Таким образом, внизу ехать, а вверху ходить можно было. Для береговых жителей, селившихся за стенами, сбоку каменной кладки были деревянные мостки еще через воду перекинуты. Двор Алексея Адашева, граничащий с владениями Семена Никитича Годунова, не так велик и посадист был, как двор старика Федора Григорьевича, но все же изряден, а жилые покои просторней даже и лучше убраны, чем у отца. Нежданно в гости царь пожаловал. То есть жена Алексея, Настасья, урожденная Сатина из роду князей Козельских, и подруги-гости, бывшие у нее и гулявшие по саду, притворились сильно напуганными, когда Иван в сопровождении самого Адашева появился перед ними. Не знал, конечно, царь, что пока седлали коня ему, после того, как он объявил: «Алеша, а нынче я к тебе нагряну», в этот самый миг помчался вестник к Адашевой с упреждением. А Настя, добрая и ласковая на вид красавица, с серыми на выкате глазами и полной грудью, была не глупа и мужу покорна, начеку жила, и все уж давно у ней было налажено, с подругами уговорено. Пока дворцовым двором и проулками нелюдными добрался Иван до Адашевых, там все было готово. Приняли честь честью царя. Сама хозяйка меду первую чару поднесла и расцеловалась с гостем. И все другие гости, больше девушки, так как недавно повенчанная Настасья еще сохраняла связи с подругами, все должны были угощать да целоваться с юным царем, светлого государя-красавчика потешить. Все, как на подбор, красавицы здесь собрались. А больше всех приглянулась царю веселая, бойкая да разбитная подруга хозяйки Анна Романовна Захарьина-Кошкина. Хотя не княжеского, боярского только рода девушка, но славной, почетной семьи, особенно тем отмеченной, что за многие годы ни к единой крамоле Захарьины не причастны. Ни к какой из партий боярских и княжеских не примыкали. И свое невольное уважение к имени Захарьиных перенес при встрече Иван на Анну. К тому же Анна глядела так ясно и доверчиво своими темными, прекрасными, детски чистыми глазами, так искренно радовалась вниманию, оказанному ей со стороны царя, так звонко и заразительно хохотала при всякой шутке, от всякой резвой выходки, что в юноше-царе острое волнение, вызванное видом миловидной и веселой девушки, совсем потонуло среди тысячи других тонких и приятных душе ощущений – жалости, восторга, детского веселья, какого никогда почти и не знал печально взраставший Иван. И таким беззаботным весельем он сейчас же заразился от этой простой милой девушки. Зазвонили к вечерне. Притихла веселая компания, перекрестились все. Расходиться настала пора, но первое свидание было не последним. Воротясь во дворец, Иван долгое время ходил радостный, тихий какой-то, словно поюнел совсем. А то царь много старше своих 15 лет казался, особенно в гневные минуты. Раньше дня не проходило, чтобы не гневался на кого-нибудь. А тут без шума несколько дней прошло, и не затевал своих обычных дебошей Иван. Пособники в безобразиях отрока и люди, не любившие смирения в Иване, все задумались, что за перемена в царе. Скоро все обозначилось. У Адашева сперва, а там и у Захарьиных, куда царь зачастил, будто бы в благодарность Никите за спасение в Коломенской передряге, везде Иван старался сейчас же с Анной увидаться и как можно дольше оставался наедине с девушкой. Захарьины опасались сперва, но скоро успокоились, когда пересказала им сестра, как ведет себя царь и что толкует ей. Но все-таки семья опечалилась. Не будет проку из этого, нечто первые бояре допустят до благого конца, до честного венца, особливо глинские, бельские, живьем сглотнут. Вестима не допустят, подтвердил и старик, дядя, боярин Михаил Юрьевич, после смерти отца их, Романа, занявший место главы семейства. А, впрочем, поглаживая бороду, процедил он сквозь зубы, глядя еще по делам, и не докончил. За хлопоты принялся. К митрополиту заглянул, к Бармину, исповеднику царскому, к Адашеву удосужился, хотя тот и много боярина моложе, да очень его царь за последние дни возлюбил. События быстро одно за другим пошли, словно с горы покатились. Поздняя осень стояла, когда в один из светлых теплых дней Иван, заглянув к Захарьиным, по обыкновению ушел с Анной в сад, в беседку, увитую хмелем, жгуты которого и поредели, и пожелтели теперь. После первых фраз Иван, зорко глядя в лицо девушки, вдруг произнес: «Нюта, а ведь я нынче прощаться приехал». «Что ты, государь, что ты, Ванечка, да почему? Далеко ли, надолго ли едешь? Уж не в поход ли? Скажи скорее!» Спрашивает девушка, а у самой голос дрожит, слезы градом из глаз так и посыпались, скользят по щекам помертвелым, скатываются на грудь высокую, что дышит тяжело и порывисто. «В поход? Эко что вывезла! Вот и видать, разум-то короткий девичий! Кто же не знает, что по осени в поход не сбираются, спустя лето по малину в сад не хаживают, весной да зимою походы все. А осеннее дело иное — свадьбы. Придет покров, веселье со дворов. Венцом парней девок кроет-покрывает. Вот оно что! Не пойму я речи твоей, Ваня, какой венец, чья свадьба? Моя вестима, не век же мне голубей гонять, чужих белых лебедушек подлавливать. Свою пора завести. Ты, Ваня, ты, государь, женишься? Надо, года такие пришли. В животе и в смерти Бог волен. Нельзя мне сиротой землю оставлять. Умру, моим пусть детям престол будет, а не дядьевым сынкам. С них ихнего довольно. Умрешь, женишься, да не мучь, толком говори. И то толкую ясно, жениться задумал. Если бояре, вороги, изведут раньше времени, чтоб хоть семя мое осталось, что ж молчишь, не спросишь, на ком, а ли знать не охотится? Но Анна, ухватясь за край скамьи одной рукой, чтобы не свалиться от налетевшей слабости, сидела, не говоря ни слова. На цесарской сестре женюся, уж и посольство вернулось. И парсону ее мне прислали, пригожа на диво, и вино богатое дает за сестрой цесарь. «Да что с тобой?» — спросил он, видя, что девушка как-то мягко, мешком валится со скамьи на землю. Подхватив ее, он опять усадил обомлевшую красавицу, ворот ей распахнул, в чувство привел, а сам глядит все, вглядывается. «Вижу, вижу, не ложно любишь меня, да ведь и не расстанемся мы, пошутил я». Девушка, сразу оживясь и порозовев, подняла свой кроткий взор на красавца царя. «Не понимаешь, я женюсь. Тебя за кого-нибудь из похлебников, из бояр моих замуж выдам. Согласна ли?» «Государь, что спрашиваешь? Видишь, на все твоя царская воля. Только не жалиться я на свете. Ты счастлив будь с государыней, царицей твоей богоданной. А я в монастырь уйду, за вас Бога молить. За счастье и долгоденствие ваше!» И каждое слово, каждый звук ее голоса звучали такой правдой и тоскою, что слезы выступили на глазах впечатлительного юноши. В неукротимом порыве схватил он девушку в свои могучие объятия и тоже искренно, горячо зашептал, откинув всякое притворство, всякое выпытывание. «Не плачь, лапушка, отри слезы, кралюшка, ласточка ты моя сизокрыленькая, щебетушечка веселая, повеселей зашебечи по-старому, ни на ком, окромя тебя, не женюсь, ни с кем не повенчаюсь, ты моя нареченная, царица богоданная». По гроб жизни вижу, верю, что не царя во мне, меня самого любишь, и мне ты мила же. Но девушка, хотя и ожила, слыша речи такие заманчивые, от которых голова кружилась и дух захватывала, все же грустной осталась. «Да что? Ты все не веришь мне? Шутил я раньше, а сейчас правду говорю. Хошь крест целовать?» «Верю, милый, верю, желанный». «Верю, Ванечек, красавчик мой ласковый, да не о том я думаю теперь. Ты не обманываешь, да другие не позволят. Глинские? Не послушаю я их. Уж была речь. Кроме них все рады, что я близ тебя таким тихим стал, свои прежние повадки забыл, и сам отец-митрополит хвалит тебя же. А до Глинских мне и дела нет. Хошь и дядевья, да не свои они, литовцы». Им бы славы да корысти все, а у меня и так всего довольно. Я царь всея Руси и могу по моему хотенью невесту брать. С митрополитом уж говорено, все по чину сотворим, чтобы зависти да обиды боярской не было. И сбор девок невест по царству, и смотрины, и все, а выберу я тебя, так и знай. И, слушая его, грезила наяву девушка, опаляемая поцелуями Ивана. Все вышло по слову юного царя, причем он совершенно не замечал одного, что важнейшие его решения внушаются ему осторожно со стороны митрополичьих покоев.